Дмитрий Найденов. Варнак. Книга четвертая. Глава первая. Авров. Вечерняя Москва была красива и навевала на меня воспоминания о моем родном мире. Сидя в салоне дорогого люксового автомобиля, смотрел в окно за бурной столичной жизнью. Тут никто не опасался нападения мутировавших зверей, измененных магией хаоса. Здесь не было камней силы, из которых мог выскочить зверь и сожрать тебя. Здесь была спокойная, мирная жизнь. Рядом со мной сидела красивая молодая аристократка, а я думал невесть о чем. Дела рода, даже не так, дела рода требовали от меня бросить все и заняться ими немедленно. Рода, которого у меня не было еще вчера. А вот сегодня, обласканный милостью императорской семьи, я стал графом с наделом земли в диких землях. Невероятный взлет, как может подумать кто-то из местных. Но ничего особенного для человека, пережившего несколько смертей, смен тела и побывавшего в разных ветвях мира, свободно путешествующего между мирами. Даже ставшего императором в мире артефактора. И вот теперь передо мной стоит дилемма. Что делать дальше? «Мария, мы можем заскочить ко мне в гостиницу? Хочу дать распоряжение моим людям, чтобы они занялись делами рода», — спросил я, повернувшись к притихшей девушке. «Конечно, без проблем», — произнесла девушка и, опустив перегородку, отделявшую салон автомобиля от водителя, дала нужное распоряжение, а потом подняла ее опять. «Прости, что напросилась на свидание», — тихо проговорила графиня, опустив глаза. Что удивительно, ее эмоции были открыты для меня, и там было слишком много чувств. Поэтому мне пришлось отстраниться от них. Это не та девица из Академии для благородных девиц, которую мне хотели навязать. Здесь чистые чувства и никакой лжи в отношениях. Осмотрев богатую отделку автомобиля, я осторожно положил свою ладонь на ладонь девушки, лежавшую рядом, и слегка сжал. Внешне она никак не отреагировала на это действие, но внутри у нее вспыхнул настоящий пожар чувств. Нужны ли мне близкие отношения с Марией, сказать сложно. После того, как в предыдущем мире остались мои жены и дети, во мне что-то надломилось, особенно после предательства обеих принцесс. Хорошо, что я успел подготовиться к этому, но все равно на душе осталась глубокая рана, которая не хотела зарастать. Да, я постоянно находился в движении, выжидал, решал внезапные проблемы и давать волю чувствам не собирался, но эта проклятая сука императорской семьи чуть не заставила меня сдаться. Что это за магия или способ подчинения, я не знал, но не почувствуй сегодня ее настоящие чувства. Все закончилось бы для меня очень плохо. Втюриться в пусть и красивую, но бесчувственную барышню — то еще удовольствие. И, похоже, все душевные терзания, которые я испытываю сейчас, — это следствие пережитого любовного стресса. Я попытался убрать свою ладонь, но неожиданно моя спутница вцепилась в нее, не желая отпускать. При этом она смотрела в окно, делая вид, что скучает. «Мария, я хочу серьезно поговорить с тобой. Можно просто Маша, так зовут меня только самые близкие люди», — тихо сказала девушка, не решаясь посмотреть на меня, но при этом не отпуская мою ладонь. Эта связь с ее телом позволяла более тонко ощущать ее чувства и переживания, которые она испытывала в этот момент. «Маша, я должен быть честен с тобой. Ты очень красивая девушка, но мы не можем быть вместе».
«Почему?»
— воскликнула она, повернувшись ко мне и посмотрев прямо в глаза. «Ты ведь понимаешь, что мой титул — это придворные игры, и как его дали мне, так и лишат в любой момент. Мне сегодня пытались навязать одну из благородных девиц, и я почти поддался ее чарам. Еще немного и бегал бы, как щенок на привязи, радостно помахивая хвостом и кушая подачки из ее рук. Скажу честно, я в тебя не влюблен, хотя должен признать, что ты очень красива, и мне нравится твое общество. Просто я боюсь разбить тебе сердце и не оправдать твоих ожиданий. Мне кажется, нам лучше не сближаться, а это может плохо закончиться как для меня, так и для тебя», — произнес я.
«Нет,
Коротко ответила девушка, продолжая смотреть мне в глаза. Что нет?
Нет. Я не брошу свою попытку побороться за тебя. Да, я влюбилась как дура, без какой-либо надежды на ответную любовь. Понимая пропасть между нами, но сейчас, когда эта пропасть практически исчезла, я не оставлю попыток завоевать твое сердце. Ты сам признал, что я красива, и тебе приятно мое общество. Значит, у меня есть все шансы. И я докажу тебе, что достойна быть с тобой. Еще никогда в жизни не чувствовала себя настолько безопасно, когда нахожусь рядом с тобой. Даже там, в диких землях, когда ты был рядом, страх отступал. Прошу только одного, дай мне шанс. Всего один шанс, и я не подведу. Если хочешь, я отрекусь от рода, только не отказывайся от меня. Эмоционально высказалась Мария.
Не говори таких слов. Мне не нужна такая жертва. Прости, но я сам не до конца понимаю свои чувства. Я вообще не помню своей прошлой жизни, и, возможно, у меня есть девушка. А вдруг я маньяк или подлец какой? Давай не будем торопить события. Честно сказать, я уже жалею, что пригласил тебя на свидание. Дав чувство ложной надежды, что мы можем быть вместе. Ты же понимаешь, что императорская семья не допустит, чтобы такой человек, как я, бегал без поводка. Они обязательно подсунут мне кого-то, кто сможет меня контролировать. А ты подвергаешь себя излишнему риску, вставая у них на пути.
Не переживай, я ориентируюсь в придворных играх побольше твоего, и меня это не остановит. Лучше скажи честно, у тебя есть другая девушка? Это Вика?
— спросила Мария, прикусив губу в ожидании моего ответа. Мы просто спим вместе. Никаких сильных чувств у нас нет, во всяком случае с моей стороны. Молодому растущему организму нужна постоянная девушка. Не по борделям же бегать.
Это я могу принять. В любом случае, имея статус вымирающего рода, ты обязан взять себе минимум 3 жены. Чем больше будет наследников, тем безопаснее будет твоя жизнь. В любом случае, с этим мне придется мириться, — сказала девушка, отведя от меня взгляд.
Но я и так чувствовал, что данный разговор для нее неприятен, хотя должен признать правоту ее слов. Сейчас, не имея наследника, я лакомый кусок для местных аристократов, которые захотят откусить себе жирный бонус в виде большого поселения на границе второй зоны. В этот момент мы доехали до ведомственной гостиницы и, оставив девушку в машине, забрал свои награды и документы, которые получил от Суворова, вошел внутрь.
«Дмитрий Потапович», — услышал я смутно знакомый голос, когда направился к лифту.
«Беркутова? Наталья Александровна, что вы тут делаете?» — удивленно спросил я.
«Меня направил к вам Дмитрий Васильевич Стасов. Я разминулась с вами на аэродроме, не успев перехватить вас, поэтому пришлось добираться своим ходом», — произнесла девушка.
Со времени нашей последней встречи она не сильно изменилась. Тот же костюм, та же внешность. Только вот сейчас во взгляде сквозила надежда. «Очень рад вас видеть. Как понимаю, вы хотите пойти ко мне на работу?» — спросил я.
«Да, меня вынудили уйти из судебной системы, и я потеряла работу, но лицензию адвоката я сохранила. Только с таким послужным списком меня никуда не хотят брать. Со мной связался Дмитрий Васильевич и предложил помочь собрать документы для апелляции по вашему уголовному делу, а потом предложил приехать в Байкальск, оплатив переезд, сказав, что вам требуется помощник, и вы готовы взять меня на работу. Можете не переживать, отсутствие у вас статуса дворянина меня не напрягает», — рассказала девушка, сильно смущаясь.
«Наталья, у вас устаревшая информация. Сегодня во время награждения мне вернули титул барона», — сказал я, сделав паузу и заметив, как изменилось выражение ее... лица, добавил. «После чего мне даровали титул графа с выделением родовых земель на границе империи в дикой зоне рядом с Байкальском. Если вы готовы стать моим секретарем, доверенным лицом, исполнителем, поручителем, то я готов взять вас на работу с испытательным сроком».
«Да, конечно!»
— тут же выкрикнула девушка.
«Ой, прошу простить меня, ваша светлость!»
Сделав книксон, эдакое приседание с поклоном, что вышло у нее естественно. «Так, вот этого не нужно. Во всяком случае, когда мы общаемся наедине. Идем, я познакомлю тебя с моими телохранителями и дам первые указания». «Ты где остановилась?» — спросил я.
«Нигде»,
— смутилась девушка и быстро бросила взгляд в сторону, где стоял большой чемодан. «Так дело не пойдет. Давай свои документы», — попросил я, направляясь к стойке обслуживания постояльцев.
«Добрый вечер, господин граф, что изволите?» — с милой улыбкой произнесла девушка, изображая готовность исполнить любое мое желание.
Я же удивился, как быстро распространилась новость о том, что мне дали титул графа, хотя, зная, в какой гостинице я снимаю номер, в этом нет ничего удивительного.